Глава третья. По обыкновению она лежит на турецком диване или на кушетке и читает что-нибудь. Увидев меня, она лениво поднимает голову, садится и протягивает мне руки. «А ты все лежишь», — говорю я, помолчав немного и отдохнув. «Это нездорово. Ты бы занялась чем-нибудь, а? Ты бы, я говорю, занялась чем-нибудь. Чем? Женщина может быть только простой работницей или актрисой. Ну что ж, если нельзя в работнице, иди в актрисы». Молчит. «Замуж бы выходила, — говорю я полушутя. — Не за кого, да и незачем. Так жить нельзя. Без мужа велика важность. Мужчин сколько угодно была бы охота. Это, Катя, некрасиво». «Что некрасиво?» «Да вот то, что ты сейчас сказала». Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Катя говорит: «Пойдемте, идите сюда, вот». Она ведет меня в маленькую, очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол: «Вот, я приготовила для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А там, дома, вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?» Чтобы не огорчить ее отказом, я отвечаю ей, что заниматься у нее буду и что комната эта мне очень нравится. Затем мы оба садимся в уютной комнатке и начинаем разговаривать. Тепло, уютная обстановка и присутствие симпатичного человека возбуждает во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, то мне станет легче. «Плохо дело, моя милая», — начинаю я со вздохом. «Очень плохо. Что такое? Видишь ли, в чем дело, мой друг? Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И всегда я чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я никогда не судил, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я старался только о том, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, товарищей, для прислуги. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам. В голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод только сказать лишний каламбур и добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась во мне и моя логика. Прежде я презирал только деньги. Теперь же питаю злое чувство не к деньгам, а к богачам, точно они виноваты. Прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие. Точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем воспитывать друг друга. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше? Или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил, я ведь болен и каждый день теряю в весе, то положение мое жалко. Значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы. Я должен стыдиться их и считать ничтожными. «Болезнь тут ни при чем», — перебивает меня Катя. «Просто у вас открылись глаза, вот и все. Вы увидели то, чего раньше почему-то не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти». «Ты говоришь нелепости. Вы уж не любите их, что ж тут кривить душой? И разве это семья? Ничтожество. Умри они сегодня, и завтра же никто не заметит их отсутствия. Катя презирает жену и дочь так же сильно, как те ее ненавидят. Едва ли можно в наше время говорить о праве людей презирать друг друга. Но если стать на точку зрения Кати и признать такое право существующим, то все-таки увидишь, что она имеет такое же право презирать жену и Лизу, как те ее ненавидеть. «Ничтожество», — повторяет она, — «вы обедали сегодня. Как же это они не позабыли позвать вас в столовую? Как это они до сих пор помнят еще о вашем существовании?» «Катя», — говорю я строго, — «прошу тебя замолчать. А вы думаете, мне весело говорить о них? Я была бы рада совсем их не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой. Бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше». «Что за вздор? А университет?» «И университет тоже. Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лет. А где ваши ученики? Много ли у вас знаменитых ученых? Сосчитайте-ка. А чтобы размножать этих докторов, которые эксплуатируют невежество и наживают сотни тысяч, для этого не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний». «Боже мой, как ты резка!» — ужасаюсь я. «Как ты резка! Замолчи, иначе я уйду. Я не умею отвечать на твои резкости». Входит горничная и зовет нас пить чай. Около самовара наш разговор, слава богу, меняется. После того, как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Кате о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщаю ей такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще целы в моей памяти. А она слушает меня с умилением, с гордостью, притаив дыхание. Особенно я люблю рассказывать ей о том, как я когда-то учился в семинарии и как мечтал поступить в университет. «Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду, — рассказываю я, — донесет ветер из какого-нибудь далекого кабака пеликанье гармоники и песню, или промчится мимо семинарского забора тройка с колоколами. И этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдруг наполнило не только грудь, но даже живот, ноги, руки. Слушаешь гармонику или затихающие колокола, а сам воображаешь себя врачом и рисуешь картины одна другой лучше. И вот, как видишь, мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. 30 лет я был любимым профессором, имел превосходных товарищей, пользовался почетной известностью. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает это учителю, ученому и гражданину христианского государства, бодро и со спокойной душой. Но я порчу финал. Я утопаю, бегу к тебе, прошу помощи, а ты мне утопайте, это так и нужно. Но вот в передней раздается звонок. Я и Катя узнаем его и говорим: «Это должно быть Михаил Федорович». И в самом деле, через минуту входит мой товарищ-филолог. Михаил Федорович высокий, хорошо сложенный, лет 50, с густыми седыми волосами, с черными бровями и бритой. Это добрый человек и прекрасный товарищ. Происходит он от старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей заметную роль в истории нашей литературы и просвещения. Сам он умен, талантлив, очень образован, но не без странностей. До некоторой степени все мы странны, и все мы чудаки, но его странности представляет нечто исключительное и небезопасное для его знакомых. Между последними я знаю немало таких, которые за его странностями совершенно не видят его многочисленных достоинств. Войдя к нам, он медленно снимает перчатки и говорит бархатным басом: «Здравствуйте! Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно». Затем он садится за стол, берет себе стакан и тотчас же начинает говорить. Самое характерное в его манере говорить – это постоянно шутливый тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Он всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Суждения его всегда резкие, брончливы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону, как-то так выходит, что резкость и брань не режут ухо, и к ним скоро привыкаешь. Каждый вечер он приносит с собой штук 5-6 анекдотов из университетской жизни, и с них обыкновенно начинает, когда садится за стол. «Ох, Господи!» — вздыхает он, насмешливо шевеля своими черными бровями. «Бывают же на свете такие комики!» «А что?» — спрашивает Катя. «Иду я сегодня с лекцией, встречаю на лестнице этого старого идиота нашего НН. Идет и по обыкновению выставил вперед свой лошадиный подбородок и ищет, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентов, которые не хотят посещать его лекции. Но, думаю, увидел меня, теперь погиб, пропало дело». И так далее в таком роде. Или же он начинает так. «Был вчера на публичной лекции нашего ZZ. Удивляюсь, как это наша альма-матер, не к ночи будет помянута, решается показывать публике таких балбесов и патентованных тупиц, как этот ZZ. Ведь это европейский дурак. Помилуйте, другого такого во всей Европе днем с огнем не сыщешь. Читает, можете себе представить, точно леденец сосет. Сю-сю-сю. Струсил, плохо разбирает свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, едущего на велосипеде. А главное, никак не разберешь, что он хочет сказать. Скучище страшное, мухи мрут. Эту скучищу можно сравнить только разве с той, какое бывает у нас в актовом зале на годичном акте, когда читается традиционная речь, чтобы ее черт взял. И тотчас же резкий переход. Года 3 тому назад, вот Николай Степанович помнит, пришлось мне читать эту речь. Жарко, душно, мундир давит подмышками, просто смерть. Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа, но думаю, слава Богу, осталось еще только 10 страниц. А в конце у меня были такие 4 страницы, что можно было бы совсем не читать. И я рассчитывал их выпустить. Значит, осталось, думаю, только 6. Но представьте, взглянул мельком вперед и вижу. В первом ряду сидят рядышком какой-то генерал с лентой и архиерей. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтобы не уснуть, и все-таки, тем не менее, стараются изображать на своих лицах внимание и делают вид, что мое чтение им понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, так нате же вам. Назло взял и прочел все 4 страницы. Когда он говорит, то улыбается у него, как вообще у насмешливых людей, одни только глаза и брови. В глазах у него в это время нет ни ненависти, ни зла, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно, бывает, подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить об его глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда он принимает от Кати стакан или выслушивает ее замечания, или провожает ее взглядом, когда она зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в его взгляде я замечаю что-то кроткое, молящее, чистое. Горничная убирает самовар и ставит на стол большой кусок сыру, фрукты и бутылку крымского шампанского, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила в Крыму. Михаил Федорович берет с этажерки две колоды карт и раскладывает пасьянс. По его уверению, некоторые пасьянсы требуют большой сообразительности и внимания, но тем не менее, все-таки раскладывая их, он не перестает развлекать себя разговором. Катя внимательно следит за его картами и больше мимикой, чем словами, помогает ему. Вина за весь вечер она выпивает не больше двух рюмок. Я выпиваю четверть стакана. Остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который может пить много и никогда не пьянеет. За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка. Причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науки. «Наука, слава богу, отжила свой век», — говорит Михаил Федорович с расстановкой. «Ее песня уже спета, да-с. Человечество начинает уже чувствовать потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки, алхимия, метафизика и философия. И в самом деле, что она дала людям? Ведь между учеными, европейцами и китайцами, не имеющими у себя никаких наук, разница самая ничтожная, чисто внешняя. Китайцы не знали науки, но что они от этого потеряли? И мухи не знают науки, говорю я, но что же из этого? Вы напрасно сердитесь, Николай Степанович. Я ведь это говорю здесь, между нами. Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси Бог. В массе живет предрассудок, что науки и искусство выше земледелия, торговли, выше ремесел. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать его. Спаси Бог. За пасьянсом достается на орехи и молодежи. «Измельчала ныне наша публика», — вздыхает Михаил Федорович. «Не говорю уже об идеалах и прочее, но хоть бы работать и мыслить умели толком. Вот уж именно печально я гляжу на наше поколение». «Да, ужасно измельчали», — соглашается Катя. «Скажите, в последние 5-10 лет был ли у вас хоть один выдающийся?» «Не знаю, как у других профессоров, но у себя-то что-то не помню». «Я видела на своем веку много студентов, и ваших молодых ученых, много актеров. Что же? Ни разу не сподобилось встретиться не только с героем или с талантом, но даже просто с интересным человеком. Все серо, бездарно, надуто претензиями». «Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал нехороший разговор о своей дочери. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих местах, таких жупелах, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается в дамском обществе, должно быть формулировано с возможной определенностью. Иначе оно не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей. Я старик, служу уже 30 лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов, и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Мой швейцар Николай, опыт которого в данном случае имеет свою цену, говорит, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних. Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и немного, но с достаточной определенностью. Недостатки их я знаю, мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят табак, употребляют спиртные напитки и поздно женятся, что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпит в своей среде голодающих и не платит долгов в общество воспомоществования студентам. Они не знают новых языков и неправильно выражаются по-русски. Не дальше, как вчера, мой товарищ гигиенист жаловался мне, что ему приходится читать вдвое больше, так как они плохо знают физику и совершенно не знакомы с метеорологией. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, но совершенно равнодушны к таким классикам, как, например, Шекспир, Марк Аврелий, Епиктет или Паскаль. И в этом неумение отличать большое от малого наиболее всего сказывается их житейская непрактичность. Все затруднительные вопросы, имеющие более или менее общественный характер, например, переселенческий, они решают подписными листами, но не путем научного исследования и опыта, хотя последний путь находится в полном их распоряжении и наиболее соответствует их назначению. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти места до 40 лет, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная инициатива в науке не меньше нужны, чем, например, в искусстве или торговле. У меня есть ученики и слушатели, но нет помощников и наследников, и потому я люблю их и умиляюсь, но не горжусь ими. И так далее, и так далее. Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое или бранчивое настроение только в человеке малодушном и робком. Все они имеют случайный приходящий характер и находятся в полной зависимости от жизненных условий. Достаточно каких-нибудь 10 лет, чтобы они исчезли или уступили свое место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые, в свою очередь, будут пугать малодушных. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада – ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже 30 лет, когда беседую с учениками, читаю им, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга. Михаил Федорович злословит, Катя слушает, и оба не замечают, в какую глубокую пропасть мало-помалу втягивает их такое, по-видимому, невинное развлечение, как осуждение ближних. Они не чувствуют, как простой разговор постепенно переходит в глумление и в издевательство, и как оба они начинают пускать в ход даже клеветнические приемы. «Уморительные попадаются субъекты», — говорит Михаил Федорович. «Вчера прихожу я к нашему Егору Петровичу и застаю там студиоза из ваших же медиков, 3-го курса, кажется. Лицо этакое в добролюбовском стиле, на лбу печать глубокомыслия. Разговорились. Такие-то дела, говорю, молодой человек. Читал я, говорю, что какой-то немец, забыл его фамилию, добыл из человеческого мозга новый алкалоид идиотин. Что ж вы думаете? Поверил. И даже на лице своем уважение изобразил. Знай, мол, наших. А то на медне прихожу я в театр. Сажусь. Как раз впереди меня в следующем ряду сидит каких-то 2. Один из насих, и, по-видимому, юрист. Другой лохматый медик. Медик пьян, как сапожник. На сцену в ноль внимания. Знай себе, дремлет да носом клюет. Но как только какой-нибудь актер начнет громко читать монолог или просто возвысит голос, мой медик вздрагивает, толкает своего соседа в бок и спрашивает. Что он говорит? Благородно? Благородно, отвечает из насих. Браво! Орет медик. Браво! Он, видите ли, дубина пьяная, пришел в театр не за искусством, а за благородством. Ему благородство нужно. А Катя слушает и смеется. Хохот у нее какой-то странный. Вдыхание быстро и ритмически, правильно чередуется с выдыханиями. Похоже на то, как будто она играет на гармонике, и на лице при этом смеются одни только ноздри. Я же падаю духом и не знаю, что говорить. Выйдя из себя, я вспыхиваю, вскакиваю с места и кричу. «Замолчите, наконец! Что вы сидите тут, как две жабы, и отравляете воздух своими дыханиями? Довольно. И, не дождавшись, когда они кончат злословить, я собираюсь уходить домой. Да уж и пора, 11:00. А я еще посижу немножко, говорит Михаил Федорович. Позволяете, Екатерина Владимировна? Позволяю, отвечает Катя. Хорошо, в таком случае прикажите подать еще бутылочку. Оба провожают меня со свечами в переднюю, и пока я надеваю шубу, Михаил Федорович говорит. В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Николай Степанович. Что с вами, больны? Да, болен немножко. И не лечится, угрюмо вставляет Катя. Отчего же не лечитесь? Как можно так? Береженого, милый человек, Бог бережет. Кланяйтесь вашим и извинитесь, что не бываю. На днях перед отъездом за границу приду проститься. Непременно. На будущей неделе уезжаю. Выхожу я от Кати, раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собой. Я себя спрашиваю, в самом деле, не полечиться ли у кого-нибудь из товарищей? И тотчас же я воображаю, как товарищ, выслушав меня, отойдет молча к окну, подумает, потом обернется ко мне и, стараясь, чтобы я не прочел на его лице правды, скажет равнодушным тоном. Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовал бы вам прекратить занятия. И это лишит меня последней надежды. У кого нет надежд? Теперь, когда я сам ставлю себе диагноз и сам лечу себя, временами я надеюсь, что меня обманывает мое невежество, что я ошибаюсь и насчет белка и сахара, которые нахожу у себя, и насчет сердца, и насчет тех отеков, которые уже два раза видел у себя по утрам. Когда я с усердием ипохондрика перечитываю учебники терапии и ежедневно меняю лекарства, мне все кажется, что я набреду на что-нибудь утешительное. Мелко все это. Покрыто ли небо тучами, или сияет на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительные. Но нет. Я думаю о себе самом, о жене, Лизе, Гнекере, о студентах, вообще о людях. Думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собой. И в это время мое миросозерцание может быть выражено словами, которые знаменитый Аракчеев сказал в одном из своих интимных писем. Все хорошее в свете не может быть без дурного и всегда более худого, чем хорошего. То есть все гадко, не для чего жить, а те 62 года, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю. Если так, то зачем же каждый вечер тебя тянет к тем двум жабам? И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя я знаю, что завтра же опять пойду к ней. Дергая у своей двери за звонок и потом идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые аракчеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больной совестью, унылой, ленивой, едва двигая членами, точно во мне прибавилось 1000 пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю, а потом бессонница.